Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканала RTVI и всех тех, кто смотрит сетевизор. Это программа «Цена Победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Давние слушатели и зрители нашей программы знают, что одно время, первые там года 4, по-моему, пока она шла, мы пытались, так сказать, все программы готовить в таком хронологическом порядке. Начали там с «Версаля» с 18 года, дошли уже до 45 года, естественно. Даже захватывали уже послевоенные годы. Ну, а последнее время нас так по периоду Второй мировой войны немножко такой мотает, что ли, из начала в конец, из конца в начало, а то и затрагиваем период предвоенный. И все потому, что мы сейчас решили в большей мере зависеть от наших гостей, от тех новостей, если хотите, которые существуют в военно-исторической науке. И это все такое предисловие к тому, чтобы представить нашего гостя сегодняшнего, Владимир Бешанов. Володь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Владимир Бешанов, который часто у нас бывал в первые годы, я бы сказал так, программы «Цена Победы», но давно мы его не видели. Хотя не видели мы его и по вполне объективным причинам, поскольку Бешанов не москвич и даже больше того не россиянин. Владимир у нас белорус и живет в городе Бресте. Правильно все?
Правильно. Но я русский. Ну, гражданин Беларуси.
Гражданин Беларуси. Ну, белорус – это же гражданин Беларуси тоже. Но не об этом сегодня, безусловно, речь. А речь идет о том, что, как если, а если, что если в гостях Владимир Бешанов, то мы, конечно, возвращаемся к аспектам чисто военным той самой истории войны, которую мы пытаемся для вас рассказать и показать. И, насколько я знаю, у Бешанова готовится довольно такой монументальный тетралогия, да?
Книгах, скажем, да.
Книга, состоящая из 4 томов, каждый том посвящен определенному году, и все под общим названием «Непобедимая и легендарная». Понятно, что речь идет о Красной Армии. Я надеюсь очень, что Владимир Бешанов еще доедет до Москвы, и мы затронем в будущем и другие вопросы, которые разбираются в этих книгах. А сегодня мы взяли такую тему, как «Красная Армия», РКК, «Рабоче-крестьянская Красная Армия», в канун войны. Вот после такого, может быть, достаточно длинного предисловия, мы уже теперь перейдем к беседе с одним из самых, я бы сказал так, заметных военных историков последнего времени. Володь, знаете, как я все долго думал, да и мы вместе с вами думали, с какого вопроса начать, но существует один, мне кажется, вопрос, одна тема, которая так или иначе всегда затрагивается, когда речь заходит о периоде начала войны и предвоенном. Это соотношение сил между Красной Армией и Вермахтом. Я бы немножко вот в этом вопросе, немножко, может быть, его расширил. А в чем вообще были принципиальные различия, а может быть, и сходства между Вермахтом и Красной Армией?
Ну, в общем, да, я согласен, что большинство всех вопросов всегда упирается в 22 июня 41 года, и вопрос, а почему такое произошло? Про соотношение сил уже давно все написано, и даже не вызывает сомнений, что ну, причина не в той, которую нам излагали там в 60-70-е годы мемуаристы, что немец превосходил техникой, немец техникой давит, что они количественно как бы там побеждали. Вот, а мы героически меньшими силами от них отбивались. Вот. Это уже ясно, что это исторический такой миф, пропагандистский миф. Ясно, что никакого количественного превосходства у немцев не было. Более того, наоборот, Красная Армия всегда, начиная с 41 года и во всех кампаниях, обладала количественным превосходством, в том числе и 22 июня 41 года. Поэтому, да, всегда вопрос возникает, а почему так случилось? Поэтому представляют интерес именно, да, как Красная Армия строилась, на каких началах, на каких принципах, что закладывалось до того, как все это произошло, к чему ее готовили и как ее готовили. Вот. И тут есть, да, некоторые аспекты, которые, ну, в первую очередь, отличают ее от вермахта. Вот. Даже так на скидку. Первое. Все-таки советская Россия была по сравнению с гитлеровской Германией страной, ну, мягко говоря, отстающей, отсталой по уровню образования, по уровню культуры и по всяким другим уровням. То есть те успехи культурной революции, о которых говорили большевики постоянно, они в нашей литературе, опять же, мягко говоря, несколько преувеличены. Потому что сам Ленин говорил, что такое наша лозунг ликвидации безграмотности. Научить трудящихся читать декреты советской власти. Только и всего, он так писал. То есть программа обычного ликбеза заключалась в том, чтобы научить неграмотного человека читать печатными буквами. Писать при этом не обязательно. Но в отчетах писалось, что вот уже...
Овладел грамотой.
Хотя, если взять показатели в цифрах, уровень грамотности населения поднимался, скажем, в процентном отношении, что при царе, допустим, 10 лет до революции, что 10 лет после революции, примерно одинаковыми процентами. Ни на 1% большевики тут не выиграли. При этом, учитывая советскую отчетность, я думаю, и это и ниже. Притом и сам Луначарский писал, что, допустим, он писал это в 26-м году, что сегодня на среднее образование выделяется четверть того, что выделялось при царском режиме. Это понятно, потому что при царе многие школы и многие учебные заведения содержались за счет денег различных там меценатов, там каких-то обществ, каких-то, ну, была общественная большая поддержка. А советская власть пыталась контролировать все, и все было на советском содержании. Вот, потому что, в первую очередь, в школе, особенно в 20-х годах, стоял вопрос идеологии, а не изучение каких-то предметов и владение какими-то знаниями. Вот. 25% по сравнению с царским режимом, это 10 лет спустя после революции. И в 29-м году Крупская пишет, что мы достигли не каких-то побед в ликвидации безграмотности, она пишет, мы достигли лишь стабилизации уровня темноты. То есть ничем царские темпы ничем не превысились. Вот. При всем при том, в эти годы развиваются... или сохранялось презрительное отношение вообще к умственному труду, к интеллигенции, к старым инженерам. И после всех этих, мы знаем, шахтинских и прочих дел, когда вот военная тревога 27-го года случилась, и все эти инженеры, они вдруг оказались изменниками, все работают там на черти какие разведки. Вот, после всех этих чисток, арестов и процессов в военной промышленности, к примеру, в 31-м году работало 1900 инженеров. Потребность была 10 тысяч. Это те люди, которые создавали технику различную, значит, та, которая должна была идти на вооружение Красной Армии. В 30-е годы, можно сказать, что этот вопрос немножко подняли, сгладили. Но опять же за счет советских показателей. Вузы берем без диплома о среднем образовании, убираем из программы предметы, которые советский студент не усваивает, ну, инженеров убирали сопромат, к примеру. И даем диплом ему, что он красный профессор или он инженер. Или вот генерал Масленников, у него в биографии написано, что он окончил Академию Генерального штаба. А в автобиографии он пишет, закончил при Академии курс 10-классной школы. То есть, и тут цифры интересные. Академик, все-таки он академик, или он просто получил среднее образование? Причем еще вопрос, как он получил, будучи уже генералом там... Понятно, как учатся генералы в академиях. То есть, в этом смысле...
Ну что, вся проблема в культурном уровне?
Нет. Не только. Но в этом смысле, получается, наши командиры не понимали некоторых современных вещей, которые, в принципе, революция в военном деле, вообще в технологическом, она произошла еще в Первую мировую войну. А идеализировав под гражданской войны, командиры, советские командиры не понимали, допустим, значения непрерывности управления, тылового обеспечения, необходимости там, значения средств связи, вот, принципов современного боя. Им этого очень не хватало. Это раз. Второе, из этого исходили. Даже Туполев, уже умница, знал, что делал, да? Он делал самолеты. И как нам рассказывают, там лучшие в мире. Туполев говорил, пусть наши самолеты будут хуже, чем у буржуев, черт с ним, возьмем количеством. И, соответственно, брали количеством. Строили промышленность с учетом того, что будем работать день и ночь, выдавим из себя последние жилы, пот и кровь. Но пушек, самолетов, танков у нас должно быть больше, чем у всех вероятных противников вместе взятых. Дальше идет советский план, стахановцы и так далее. Да? В результате получается, допустим, в 1936 году наркомат боеприпасов выдает 16% уходит в брак, 16% продукции. В результате получается, что танковый завод, когда ему не поступают вовремя пушки, вместо пушек в башни втыкают просто трубы и посылают их на фронт, обычные трубы, чтобы было видно, что танк с пушкой. Вот. В результате получается, что производится массово оружие, которое через 3-5-7 лет оказывается негодным к использованию и вообще в войне, в принципе, не прогодилось. То есть об эффективности вообще такой системы речь идет. Когда миллионы, десятки миллионов тратится денег на динамореактивные пушки, там, к примеру. Вот Тухачевский их любил. То есть это какой-то фаворитизм, допустим. Вот у Сталина был Тухачевский, заведовал вооружением, потом стал Кулик. Значит, один одно там придумал, другое другое. Значит, 5000 динамореактивных пушек сделали и отправили в переплавку там. 3000 там танкеток Т-27 и в переплавку. То есть, вот это, ну, не знаю, опять же, недумание, наверное, следование модам, универсальные орудия, вот это шарахание, это половина 30-х годов ушло на это, универсализация орудий. Угу. Вот. Дальше, ну, я, если говорить уже про причины, пренебрежение боевой подготовкой. Вот как я говорил, пренебрежение вообще индивидуальностью, боевой подготовкой, конкретной личностью бойца. То есть подход такой, массовый, опять же, возьмем количеством. Солдаты, которые живут в землянках, суслики, питаются неизвестно чем, занимаются у Блюхера половина дальневосточной армии, колхозы армейцы, выращивают свиней. Ведь Чонкин, солдат Чонкин, Войнович Роман, это на самом деле не анекдот. Там какие-то анекдотичные ситуации есть, но это вполне реальная вещь, когда солдата бросают в карауле и забывают полгода, и он продает себя всю форму там, и живет при деревне. Это абсолютно реальные вещи, которые описаны в документах той поры. Если почитать приказ о снятии Рычагова, нам все говорят, там Рычагова сняли, он сказал, Сталину воевали на гробах. А там очень интересный эпизод есть, что с аэродрома улетел лейтенант на истребителе, и где-то совершил зимой вынужденную посадку и замерз. В течение, по-моему, месяца или двух никто даже не заметил, что нет лейтенанта, нет самолета. Самолет нашли случайно, а там замерзший лейтенант в снегу. Вот, и там одна из причин снятия Рычагова с должности. Вот. То есть
общая безалаберность.
Общая безалаберность. И как они вспоминают, допустим, есть воспоминания. Товарищ комиссар, почему мы вот не стреляем, не учимся? Ага, вам гранату кинуть, она корову стоит. Сельскохозяйственные задачи Красной Армии. Вот. И пренебрежение именно индивидуальной боевой подготовкой, оно существовало и после войны вплоть до, извините, пока Советский Союз не распался. Это я уже в свою службу застал, я занимался тем же самым. Уборками, стройками,
я думаю, что мы все перестройками. Помним это,
да, это
стройка, колхоз,
армия как часть,
сбор картошки.
Как часть народного хозяйства, как один из, не знаю, каких-то министерств народно-хозяйственных. Много говорят о репрессиях. Но это уже следующий,
кстати, ну,
следующий
это,
пункт. Да,
это вопрос, да.
Повлиял или нет? Конечно, не мог не повлиять. Ну, Виктор Суворов вообще считает, что да, очищение написал книгу, что это чуть ли на благо пошло Красной Армии. Ну, он немножко тоже так провоцировал дискуссию. Конечно, это повлияло, потому что, во-первых, уж там кого там отстреляли, там вот все время выбирали, кого гениального отстреляли, не гениального. В принципе, все они были одинаковые. И по этой степени никого не отбирали. Отбирали там, значит, кто свой, кто не свой. А уж там интеллектуальные признаки, это было на последнем месте. Вот. Но какое оказало влияние это? Первое, это полностью отстрелило у красных командиров, допустим, 37-38 вот эти годы, всякую инициативу и всякое желание думать. То есть погубило то, что немецкая армия, наоборот, развивалась.
Чтобы не высовываться, чтобы тебя не заметили.
Развивалась от унтер-офицеров. Чтобы унтер-офицер должен был способен командовать ротой, если что. У них ставилась задача. Тем более у них вообще была 100-тысячная армия. И они ставили задачу. Пусть у нас будет 100-тысячная армия, пусть хоть 10-тысячная. Но она будет в наивысшей степени боеспособна. Вот. Пусть у нас будет мало оружия, фон Сек писал, но у нас будет умение и железное сердце. Вот. То есть в этом смысле, да, в Красной армии отстрелили всякую инициативу, и уже во время войны товарищу Сталину пришлось давать приказ, в котором он прямо писал, разрешаю проявлять инициативу, разрешаю там, заходить за линию другой армии и так далее, и так далее. И думать вообще, говорить стало опасно. Если ты скажешь, о, как немцы во Франции лихо там вот такой маневр совершили, какая у них техника, тут же тебя в особый отдел, значит, превозносишь немецкую технику. Или майор Гаврилов у нас в Брестской крепости, он говорит, надо вывести половину войск из крепости, потому что в случае нападения мы останемся здесь все сидеть в окружении и без подпитки, и без каких-то возможностей реальных действий. Его тут же на партком назначают партком паникерство. Как раз на 24 или на 25 июня назначили партком. Вот он не поспел. Ну и, ну не знаю, последнее все-таки, наверное. А может не последнее, но вот то, что навскидку. Навскидку. Все-таки в 30-е годы в советской стране произошло был обратный регрессивный процесс закрепощения рабочих и крестьян. Я думаю, он тоже на пользу не пошел. Кстати, репрессии еще в том смысле повлияли, что, во-первых, наши союзники, Англия и Франция, они стали восприниматься Советский Союз как непредсказуемого союзника. Вот были тут одни маршалы, расстреляли, они враги, они другие. То есть, с внешней политической точки зрения, непредсказуемый союзник. Сегодня был Тухачевский, сегодня, завтра он немецкий шпион. Это раз. Опять же, Василевский пишет, что если бы Гитлер не эти расстрелы, Гитлер бы на нас не напал. То есть это как бы толчок был, что Германия считала, что Красная армия настолько ослаблена, что ей понадобится чуть ли не 20 лет, чтобы восстановить этот потенциал. То есть...
Но, с другой стороны, смотрите, Володь, тот же Гитлер вроде говорил, что он сам, говорит, какой Сталин молодец, а я сделал ошибку, что своих генералов там не расстрелял, не поменял.
Ну, во-первых, это он говорил уже, по-моему, под конец, под самый.
Ну, да. Под середину.
Да, так, когда середина. Он... Ну, когда мне кажется, все ясно, тоталитарные режимы, они примерно развиваются в одном направлении, так что Гитлер катился туда же. Вот. А, естественно, когда режим терпит поражение, то пошли те же меры там, после 43-44 году, да. Как и у нас. Генералы-предатели, заградотряды, там... Офицеры по национал-социалистическому воспитанию. То, собственно, все то же самое стало катиться. Вот. Когда стало ясно, когда он уволил Гудериана и сказал, что время блицкригов прошло. Все. А дальше, естественно, там начали какие-то оппозиции вызревать. И они были на самом деле.
Были,
да?
Конечно.
Вот. И кроме того, еще такая вещь в Красной армии расцвела вот в этот период. Как разобщенность вообще офицерского состава красноармейцев, которые и так, в общем-то, жили, жизнь не сахар была, если действительно почитать, там, как, где они жили, там, в землянках, солдаты-суслики, чем они питались и так далее. Офицеры, оказывается, предатели, командиры. Красноармейцы пишут доносы на командиров. Красноармейцы, резко всплеск идет, нарушение воинской дисциплины, неподчинение приказам. Резко всплеск идет пьянство в армии, число самоубийств. Это все идет вот после вот период 37-38, вот в это время идет. Я думаю, это тоже не на пользу пошло армии. Вот, то есть...
Ну, наверное.
Ну, наверное.
Ну, если, да, так сказать, подвести, ну, не то чтобы итог, но черту хотя бы под тем, что вы сказали, то получается, в общем, что проблема была не в количестве, а в качестве, если так коротко.
Да, проблема была не в количестве, а в качестве. Ну и при этом...
И в качестве и вооружений, и то, что называется, я не очень люблю это словосочетание, но тем не менее, человеческого материала. Да,
да, да. И при этом надо учесть, естественно, что германская армия на начало Второй мировой войны это была лучшая армия в мире. По уровню подготовки, по уровню стратегии и так далее. В конце концов, не только же нас побили, Францию они тоже лихо побили. И всю Европу побили, хотя французская армия она, была самая большая, считалась самой сильной в Европе. И они тоже не смогли этому противостоять. Естественно, Красная армия количественно вроде была сильна, а да даже наши историки всегда, так сказать, традиционные, когда начинаешь говорить, да у вас там было 22 тысячи танков. Начинаю считать, а вот столько-то было неисправных, а вот столько-то личный состав не освоил, а вот столько-то, значит, только были новейшие, их еще не давали на руки. Ну, это о чем говорит? Это говорит просто об уровне организации армии, и все. Если армия не освоила, извините, новый танк, ну так кто виноват? Гитлер?
Ну, Гитлер-то виноват в любом случае.
Гитлер-то всегда виноват.
Да. Он всегда виноват, это мы с ним быстро разбираемся.
Да. Просто это те факторы, которые 22 июня, они
я вам сейчас задам
на разном
вопрос.
Этапе сыграли свою...
Я вам сейчас задам вопрос, может быть, вы не успеете на него сейчас ответить, но это будет вам, может быть, для размышления на тот небольшой перерыв, который, у нас, который нам предстоит. А вопрос вот в чем. Все-таки при всем при том, вот смотрите, с самого начала, да, с октября 2017 года, когда большевики пришли к власти, вопросы... военного строительства у них были на первом месте, да, и Троцкий этим занимался, да, первый наш нарком обороны, да и другие, потом Фрунзе, который целую реформу военную провел, да, и постоянное огромное внимание. Внимание, реформы, все только и говорят об армии, о том, что она у нас, как вы говорите, непобедимая и легендарная, и врага там будем бить на его территории, и вообще, и, в общем, нам ничего не страшно. Была какая-то вот уверенность в собственных силах, а может быть, даже слишком большая уверенность в собственных силах, да? Вот что... Все вот это время, с 17-го там, фактически до 41-го года, да, там 24 года, там больше 20 лет, это что, вот они все были пустые, что ли, для военного строительства или недостаточно эффективные? Или в последний период, когда там, я не знаю, Сталин начал действительно там всех расстреливать и так далее, вот тогда произошли все эти сбои. Когда произошел главный сбой вот в этом военном строительстве, в армейской подготовке? Это я вам задаю вопрос, как я вам обещал, вы там пишите, задумывайтесь. У нас сейчас перерыв небольшой, после чего мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, радийную, телевизионную, тех, кто смотрит сетевизор, программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня белорусский историк, гражданин Беларуси, но, как он подчеркивает, русский, при этом по этническому, да, происхождению, Владимир Бешанов. И говорим мы о Красной Армии в канун войны. Перед нашим небольшим перерывом, кто-то, может быть, опоздал, я задал вопрос Владимиру. Если его сейчас сформулирую кратко, то когда произошел вот надлом, что ли, вот в том военном строительстве, которое шло непрерывно с октября 17-го до 22 июня 41-го года? Или все было неправильно на протяжении всех этих лет?
Ну, мне кажется, особо-то надлома и не было.
Ну, Красная Армия, тем не менее, там в гражданскую войну она же победила.
Красная армия в гражданскую войну победила.
Да, собственно говоря, и в Отечественную она победила.
Как и все говорят, что в гражданскую войну на 70% зависела вообще судьба победителя, зависела от 70% тех крестьян, которые вообще в гражданской войне, по сути, не участвовали. То есть, на чьей стороне не пошли, а они свои меняли точки зрения в течение гражданской войны 3 или 4 раза.
Вот. Значит, белых, Антанту, да, всех победили.
Да, всех победили.
Ну, собственно говоря, кстати говоря, во Второй мировой тоже победили.
Мне кажется, сбоев особых-то не было. Все строили, просто всегда... Во-первых, не было на самом деле никакой этой уверенности, что мы говорим, что уверенность была, что мы там всех победим. Эта уверенность была для, как сейчас говорят, для электората. Вот, для народа, что мы, Красная Армия, всех пойдет разобьет. Среди руководства военного и так далее, такой уверенности не было, наверное, года до 40-го так точно не было уверенности. И есть документы, где пишут, что Красная Армия пока к войне не готова, там, в 32-м году, там, или в 34-м году, мы еще не готовы. То есть, То, что при строительстве с самого начала первой пятилетки было заложено, что первая, вторая пятилетка, это в первую очередь пятилетки военного строительства.
Конечно, индустриализация, это значит создание фактически военных ВПК.
Это было заложено изначально. Если там были ошибки, то там были ошибки, как я говорил, вот этом в шарахании от одной там видов вооружения к другому, но в принципе это, наверное, единственное, что сделали достаточно качественно, если не качественно, но в том смысле, что когда пришла война, смогли завалить действительно количественно, то есть создали такую промышленность, которая могла бесперебойно производить эту технику, пусть она была там качественно недостаточно хороша, но в огромных количествах. Вот, то есть это все делалось. Конечно, это было не так, на самом деле, красиво, как рассказывалось, как я говорил, там 16% выходило в брак, там шарахались от одного другого, вот. Но главное шарахание вот как раз в этой доктрине, мне кажется, и вот в самой строительстве Красной Армии, в ее подготовке, в ее... Вот, кстати, интересно, у Солонина есть, он же писал про первую половину 30-х годов, и вру, Солонина. У этого, господи, «Россия в концлагере», Солоневич, да, Солоневич, он уже там в середине 30-х, он уже убежал за границу из концлагеря Беломорского, да, он побег сделал, гениальный побег с братом, и три человека одновременно из разных... Но он там приводит интересный пример, относится к началу 30-х годов. Это как раз вот коллективизация. Он, во-первых, описывает, что тогда еще немножко были нравы патриархальные в этих первых концлагерях. Вот Беломорский лагерь. Крестьяне, которые сидели как кулаки в этом лагере, они хлебные корочки посылали в деревню на Украину. Из концлагеря слали посылки себе в деревню, чтобы там семья не умерла с голода. И он там пишет такую интересную вещь. Я разговаривал с одним военным по поводу происхождения доктрины воевать на чужой территории. Он говорит, понимаешь, если мы будем воевать на своей территории, нас крестьяне порвут. Это как раз по поводу вот победы в гражданской войне. 70% крестьян, они, когда Деникин и Колчак, так сказать, земельной реформы никакой не предложили, внятной политики в этом смысле, они просто повернулись против них. Вот. И в начале 30-х, проведя всю эту коллективизацию, это, кажется, понимали в Красной Армии, в военно-политическом руководстве. Говорят, если мы будем на своей территории, нас крестьяне порвут. И вдруг в 41-м году оказалось, что Красная Армия, то есть сначала это было, естественно, просто было военное поражение. Во-первых, да, внезапность нападения, в которое почему-то никто не верил. Или верили в то, что, как говорил наши буденовцы, товарищ Сталин планирует историю. То есть внезапность нападения, вот эта стратегия, которой ничего наши генералы не могли противостоять, вот эти котлы, проигранное приграничное сражение. В принципе, это еще можно понять. Точно так же, как они громили в Европе там, и так далее. Потом подошел второй стратегический эшелон, и пошли непонятки, оказывается, когда рухнули приграничные все эти войска прикрытия, начала трещать вообще суть советской власти. А когда Красная Армия, то воевать не хочет, не очень-то. Особенно на враждебных территориях, которые как раз освободили, да, Западная Белоруссия, Прибалтика, там, Западная Украина. И в плен сдаются полки целые с оркестрами, и в плен сдаются штабы корпусов во главе с командующими корпусов. И товарищ Сталин приходит к выводу, что в Красной Армии нет военнопленных, есть предатели. И он не совсем не прав как раз в данном случае. То есть, на самом деле, июль-август, вот появился такой момент, что Красная Армия-то не очень-то хочет воевать с Гитлером. Потом, да, потом уже разобрались, что все-таки наш дракон лучше, чем их. И Сталин уже, Гарри Гоппинсон говорит, что они воюют не за нас, они воюют за свой дом. Уже он говорит, это зимой, там, 41-го года и так далее.
Ну да. Володь, ну хорошо, вот вы сказали там некоторое время назад, что, что называется, завалили техникой, да?
И техникой, и людьми.
И людьми. Ну вот это я как раз к самому тяжелому хотел тоже перейти. Ну, известно, я уже так... сейчас там наши особые патриоты начнут нас, значит, склонять, как только можно. Но я сошлюсь просто на Астафьева, да? нашего выдающегося просто писателя, который писал о том, что...
О начальном периоде.
Да, который писал о том, что Жуков просто завалил немцев трупами, да? Это что? Ну, можно вот этими количественным таким забрасыванием, что, что людскими, что техническими, техникой, объяснить, что только этим объясняется победа в войне?
Нет, конечно, не только. Хотя, интересно, тут у меня тут был знакомый, он умер уже, вот он в Эрмитаже работал, член-корреспондент Академии художеств, все-все-все, он прошел рядовым солдатом войну. Вот, а как вы думаете, почему мы победили, спросил у немца он, который штурмовал Ленинград. Немец сказал, вас было слишком много. Ну, понятна их точка зрения. Вот. Астафьев, да, он Жукова назвал, по-моему, браконьером русского народа.
Да, 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 браконьер русского народа. Вот, да.
Ну, это же
и
опять...
что, и Сталин, и
отсюда...
Жуков потопили в крови.
Отсюда шло народ... отношение вообще, что человек это единица ноль. Что человек не может сам себе, в общем-то, единица ничего по себе не значит, что мы оперируем массами, да, мы оперируем классами, что это пластилин, из которого надо вылепить человека будущей эпохи.
И что, даже жизнь человека не принадлежит самому Ишуину, да?
Преображенский писал, что вообще глупо думать, что собственное тело тебе принадлежит, потому что твое тело, если ж точка, значит... От прошлого к будущему. В развитии рода человеческое тело всего лишь точка. Глупо думать, что оно принадлежит тебе собственно. Еще глупее он писал думать, что тебе принадлежат собственные дети. Вот. То есть это теоретики 30-х годов, это профессор Преображенский, который, значит, заложил основу...
Но не тот, который у Булгакова.
В советской историке. Нет, не тот. Это тот, которого похоронили в Кремлевской стене. Вот.
Это считался выдающийся историк наш.
Да. Ну, а потом что-то товарищу Сталину не понравилось, и разгромили школу Преображенскую. Сменилось. Вот эти шарахания тоже, да.
У нас настроения часто менялись.
Да, но и в военной политике это тоже сыграло роль. Когда мы сначала уничтожаем артиллерию, делаем динамореактивные пушки там, или какие-то ныряющие, летающие подводные лодки, потом уничтожаем все пушки, ныряющие лодки, уничтожаем тех, кто их заказывал, и уничтожаем тех, кто их создавал. И потом создаем что-то другое, уже с новыми людьми, и у нас новые идеи, да, и так далее, и новые фавориты, которые рассказывают, что надо, новые там, у него все время были, товарищи Сталина, какие-то консультанты, там, Яковлев, там, по авиации, к примеру, там, и так далее, люди доверенные. Вот. А количеством, я говорю, эти цифры уже опубликованы, я даже не лезу ни в какую статистику, я беру опубликованные материалы, там, российского генштаба, да, статистическое исследование, там даже те данные, которые считаются, ну, заниженными, ну, и не буду спорить, их перепроверять, там, 22 600 танков было, 20 500 потеряли, да, 20 000 самолетов было, 18 000 самолетов потеряли, это все 41 год. Пушек было 112 тысяч, 101 потеряли. Ну, и 140% личного состава Красной Армии. То есть, вся Красная Армия кадровая, она вся 140%.
Ну, там же обновление шло, да?
Ну, так вот и 140% было. Конечно, обновление все время шло у нас. Как говорят, роты хватало там...
Ну, там говорят, что вроде на 2-3 состава как бы менялось.
На 10 дней, да. Вот. У нас вроде считались дивизии... Сравниваю, что у немцев дивизии были многочисленные, а у нас вроде дивизии были малочисленные. 6 тысяч человек это считалось, что дивизия достаточно укомплектованная и боеспособна. Но у нас не учитывается в том, что у нас все время шла ротация кадров в этой дивизии. То есть шли маршевые пополнения. Вроде дивизия 6 тысяч, а оборачивается людей за дивизию 300 тысяч человек за войну проходит. Это, опять же, я Никулина спрашивал, интересовался. Вот наша дивизия 316-я стрелковая, сколько людей прошло? Там... Армия прошла через эту дивизию, начиная с 42-го года. Вот. Там они под погостем, даже есть немецкие фотографии, когда они штурмовали 2 месяца подряд эту железную дорогу, в которой сидели немцы, а параллельно насыпи железной дороги шла насыпь из трупов. Есть фотографии, это, ну, не знаю, там, патриот, не патриот, но ну, да. Это фотофакт.
Угу. Ну, мы сегодня уже вспоминали Виктора Суворова, да? Вы так его немножко покритиковали. Может, еще покритикуете? Я в том смысле, что вот у него есть такой взгляд на начальный период войны, начало вообще Второй мировой войны, подчеркиваю, что если бы Советский Союз в 1939 году не шел на мир с Германией, а наоборот, да, то были намного большие шансы быстро закончить эту кампанию, потому что тому и немцы тогда, что соотношение сил тогда было в большей степени в нашу пользу. В том числе и что касается опыта, вернее так, у нас опыта-то не было, но и у немцев не было опыта еще, да, ведения войны.
Ну, вы согласились с этим? Гальдер писал, пехота не та, что была в прошлую войну. Нет, то, во-первых, с точки зрения даже календаря, мне кажется, даже если бы Сталин вообще ничего ни с кем не подписал, то раньше 41-го года Гитлер не мог напасть на Советский Союз. Нет. Физически. Потому что кампания в Польше – это сентябрь-октябрь, уже на Советский Союз-то нападать. Он и 22 июня напал, и все равно до зимы до Москвы не успел. Вот. Дальше за спиной была Франция, которая была в любом случае следующей. Да, если бы он вообще ничего не подписал, до 41-го года Гитлер бы не мог напасть на физически. Военная промышленность Германии... Они же сами там
пишут. То есть, вы не верите в эту тезис?
Тот же Гиндельбранд пишет, что на 17 дней войны там было бомб снарядов у них. Почему это вот быстренько надо было с Польшей разобраться? Ни германская промышленность, ни германская армия не способна была там, значит, проглотить Польшу и идти на Москву. Физически не способна была. Вот это раз.
То есть, этот тезис не играет, да? Что вы выиграли 2 года, что передышка
абсолютно.
Для лучшей подготовки.
Абсолютно никакой передышки. Я считаю, что это прямой был сговор конкретный по разделу сфер влияния. И только. Который был нужен обоим. Причем Гитлер, он был нужнее. Это раз. Более того, я считаю, что Гитлер бы не мог бы вести войну на Западе с такой интенсивностью и с таким успехом, там Франция, Норвегия и битва за Англию, если бы Сталин и конкретно Советский Союз не снабжал его всем необходимым. Потому что если бы не Советский Союз, Германия бы находилась практически в блокаде, в морской, точно так же, как эту блокаду применяли против Германии в Первую мировую войну. Но в Первую мировую войну на стороне Германии была Турция, которая там контролировала там проливы, к примеру, и так далее. Вот. То есть Сталин обеспечил его всем необходимым, опять же, согласно всем этим договорам, для войны на Западе.
Говорят, что поставки в Германию, несмотря на начало войны, чуть ли не до осени 41-го года продолжались. То есть, как бы машину запустили, да, и вот эти поставки якобы продолжались.
Вот этого не скажу.
Ну, это, может быть, это миф, да, но это возможно.
Но то, что до 22 июня 41-го года, в принципе, война в Европе шла, в общем-то, по сталинскому сценарию, и он сыграл свою партию очень точно. До этого момента все было продумано, и цель была вполне конкретная. Не Гитлера обуздать, а свои зоны влияния успеть взять, переварить там, и так далее. Единственное, с Финляндией не получилось. Вот. И в ноябре 40-го он же опять у Гитлера требует Румынию, Болгарию, Босфор. Там,
проливы, самое
проливы, главное, да, и так же. Далее. Вот, и тут дружба закончилась, собственно говоря. Вот. А для других целей, в принципе, этот пакт 1939 года не нужен был ни Гитлеру, ни Сталину. Вот. Оттянуть войну...
То есть, это акт такой чисто политический.
Чисто политический, чисто, чисто практический, да. И придуманный...
Это не то, что там, вы считаете, что это некая военная хитрость, да, для того, чтобы...
И придуманный еще задолго до 1939 года. Этот вариант продуманный... Чуть ли не с 1936 года продумывался этот вариант уже. Именно сговора с Германией, так сказать...
Это что?
В первую очередь в обмен, да, на Сербию и на Польшу.
Это от особой любви к Германии или от особой нелюбви к Англии, к англосаксам?
Ну, это, в принципе, от общего понимания или от стратегии, которая была принята и незыблемо еще с ленинских времен, и Сталином она была воспринята. Он как раз конкретно ее разработал. Вместо лихой кавалерийской атаки на Европу или против всей Европы, подтолкнуть войну в Европе между капиталистическими странами, а дальше мы придем последними и всех освободим, и свежими. То есть это было, если там в начале 20-х кавалерийская атака, дождь в Варшаву, Париж, не получилось. Была надежда там, на внутренние какие-то движения подреволюционные в той же Германии. То потом Сталин поставил задачу превратить СССР, построить социализм, превратить в плацдарм для революции в других странах. И не объявлять войну всему окружающему миру, а именно спровоцировать, подтолкнуть войну между империалистами и потом прийти на помощь. И когда он краткий курс писал, он там добавил определение справедливые и несправедливые войны, он там добавил одну фразу. К числу там справедливых войн там относятся, это было, значит, борьба за освобождение своей та-та-та, там с агрессором. А в конце добавилась одна фраза. Война за освобождение стран от капиталистического рабства. Mm-hmm. В кратком курсе, вот так вот, это уже в 30-е, он так вот добавил такое в определение.
Если вернуться к военной подготовке, но, видимо, Сталин сам понял, что не все в порядке здесь, если он там начал реабилитацию, да, там генералов и маршалов некоторых, там, да, Мерецков был опять призван, да, там Маркосовский.
Горбатов. Ну, во-первых, не таких много было там призвано, вот, так сказать, во время Бериевского, когда Берию поставили, да, и часть командиров было выпущено. Ну, я так понимаю, что да, возник такой вопрос и по результатам и финской войны, хотя итоги признали победоносными под фанфары. Вот. Ну и возник такой вопрос, естественно, уже в ходе самой войны, когда Сталину приходится генералов учить, что надо проявлять инициативу. Там, он издает приказы об артиллерийском наступлении. Генерал пишет, вот оно как. Мы теперь только после станкового приказа узнали, как это делать, сопровождение артиллерии. Да? Или в строях, каким строем надо идти в атаку. Это все сталинскими приказами спрашивается. А где в 30-е годы все эти были? Генералы, генеральные штабы, академии, вообще чем они занимались? Вот. Колхозостроительство, там, на свинарниках они руководили. Там. То есть читаешь и думаешь, человек 20 лет в Красной Армии вообще, а к чему он всю жизнь готовился? Немецкие генералы готовились к войне конкретно, и заказывая боевую технику, они конкретно знали, какая она нужна, оказывается.
И главное, для чего?
Видимо. Для чего? И предъявляли конкретные требования, что эта техника должна там то-то, то-то в танке должно быть 5 человек, обязательно должна быть радиостанция, должна быть такая-то скорость, такая-то вооружение. То есть конкретно там Гудериан выдавал, обкатав все это на автомобилях, обшитых там фанерой под танки, он это заказывал. И эти вещи всю войну провоевали, фактически, то, что он заказал. Вот. А у нас это все как-то в моду. Раз, а давайте закупим там у американцев вот это вот. Давайте закупим, давайте сделаем 10 тысяч штук. А давайте, надо же заводы закружать. В этом смысле, да, еще то, что промышленность была мобилизационная еще в мирное время, это да, это большое достижение. По сравнению с царской Россией. Потому что когда вот в 2014 году была Первая мировая война, то царская Россия в этом смысле вот мобилизационной готовности промышленности не сделали до войны ничего. То есть началась война, а через 5 месяцев оказалось, что снарядов нет у армии. Но к 16-му году сделали все. У России был огромный потенциал. Вот это, да, это большевики учли. У них промышленность военная была, все их существование, она была военная.
Знаете, Володя, да, ну, наверное, подходит к концу наша программа. Я вот слушая вас, я подумал вот о чем, так сказать, актуализируя все, что вы сказали, что вот по сути, ну вот там действительно, там, когда пару-тройку лет назад у нас началась военная реформа здесь, в России, я имею в виду, там, я не знаю, там правильно, неправильно, она хоть куда-то начало уходить от того, что было, да? Но ведь, по сути, все военное строительство и после войны, оно шло по тем же рельсам, которые были, так сказать, для нее созданы после 1917 года. И уроки войны фактически, уроки Второй мировой войны фактически не были усвоены. Да? И так вот наша армия так же жила, так же работала, так же строилась, как в 30-е годы, как в 20-е годы, так и в 70-е, так и в 80-е, так и в 60-е. Тоже колхозы, да, картошка, целина и так далее и тому подобное.
Абсолютно.
Недостаток боевой подготовки, плохое качество техники. То есть, собственно говоря...
Абсолютно верно.
Только вот 70 лет спустя фактически, да, ну, там чуть меньше, да, начали вот хоть как-то задумываться о том, что такое армия и какой она должна быть сегодня, именно сегодня.
Абсолютно,
да,
верно, потому что в 50-е годы еще был большой процент командиров, которые воевали, фронтовиков. Те еще пытались чему-то учить и так далее, в меру своих возможностей. Но они остались в легенде, допустим, в 70-е годы, как такие командиры, которые приезжал и всем по 10 суток арест раздавал. То есть, а тут немцы пришли, ну, такие вот. А с точки зрения боевой подготовки, да, до самого конца Советского Союза все оставалось...
Все так же и было.
Тот же подход и... В смысле боевой подготовки и в смысле идеологической подготовки. Вот. Извините, перестройка, 89-й год. Я на своем корабле, мы на своем корабле проплываем Босфор и Дарданеллы. И там очень узкий пролив, Стамбул кругом. И выставляется вахта бдительности. Это значит, политработники и офицеры стоят на палубе с автоматами, а матросов загоняют под палубу. Вдруг убежит в капраль.
Об этом вы еще расскажете в следующий раз. Спасибо, это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».